Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». И сегодня мы будем говорить о фильме, который, может быть, некоторые, я думаю, даже многие из вас посмотрели, а многим еще предстоит. Удивительный фильм, где ты отдам о жизни Афона, афонского старца, и у нас на связи Киев, архиепископ Обуховский Иона и протодиакон Александр Плыско, продюсер фильма, а владыка, архиепископ Иона, он очень много общался со старцем и хорошо знал его. И вот об этой живой истории, об этом соприкосновении с удивительными духовными явлениями и о том, как можно этим делиться, делиться этим опытом и передавать его, в том числе через документальные фильмы, мы будем говорить. Здравствуйте, владыка, здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, рады приветствовать вас.
Приветствуем, дорогие друзья.
Давайте начнем с истории. Как вы познакомились с Геронтой, владыка?
Я думаю, что, наверное, сначала начну я, а потом свою версию изложит отец Александр. Началось с того, что братья духовенства нашего монастыря были в паломничестве на Святой горе Афон. И когда обходили паломничьи греческие монастыри, зашли в том числе и в монастырь Дохиа. И по своему обыкновению старец Григорий, который очень любит людей и очень общительный человек, встретил их у ворот монастыря и стал расспрашивать, кто вы, откуда, куда путь держите. Ну, не рассказали, что они из Киева, из такого-то монастыря, вот путешествуют по Святой горе. И он вдруг неожиданно предложил, а не хотите ли приехать и пожить у нас в Дохиаре? Конечно, предложение было удивительное, тем более, что это было, были еще 2000-е годы, тогда особо никто надолго на Афон не ездил, это было такое вообще удивительное предложение. Ну и двое из наших братьев согласились, это один монастырский брат и отец Александр, наш сегодняшний собеседник. И, как ни удивительно, им оформили все необходимые документы. И они приехали на Святую Гору и прожили больше, чем полгода. И вот, собственно, вот с этого и началось знакомство наших братьев, в том числе и меня, со старцем Григорием. То есть вот первопроходцами были наш отец Александр Плиско и наш монастырский радиакон Силуан, которые прожили тяжелых полгода в монастыре Дохиар. А теперь мы послушаем версию отца Александра.
Ну, версия немножечко глубже. Есть удивительный храм, находится он вблизи Ялты или в так называемой Большой Ялте. Место называется Нижняя Орианда, и там есть храм Покрова Пресвятой Богородицы. В этом храме молился и служил несколько раз святой Иоанн Кронштадтский, и его посещала святая Елизавета.
Преподобная мученица.
Елизавета Федоровна, да, Елизавета Федоровна. Да, и такое удивительное мистическое место. В 2000 году я познакомился там с удивительным и владыке знакомым также отцом Николаем Даненко, который сегодня является епископом Ялтинским Нестором. И вот в этом месте в 2000 году произошло знакомство с некоторым Данилой, который пел в этом храме. Он такой любитель монашества, и на сегодняшний день он сам монах. У него путь жизни такой, он был послушником на Валааме. В то время, когда мы познакомились, он устремлялся всей душой на Афон. Но до Афона у него еще был такой период, что он сначала в Сербию поехал, потому что 2000 год очень сложно было попасть на Афон, сложнее намного, чем сегодня. Ему пришлось чуть ли не год прожить в Сербии. Но вот до того, как он поехал на Сербию, он приехал в Киев, и вот, представляете, он идет по Лаврии. Моя супруга, она работала в швейной мастерской в Лавре, она видит спину Данилы вот после крымской поездки, это осень 2000 года. И она выбегает и кричит: «Данила, Данила, куда ты идешь?» Он говорит: «Я вот не знаю, приехал, не знаю, где остановиться». Она говорит: «Иди в Ионинский, там братья хорошие, они все тебя примут». И Данила тогда до Афона прожил недели три, наверное, или месяц в Ионинском монастыре. И тогда он практически познакомился вот со всей Ионинской братьей тогдашней. И когда мы приехали в 2005 году когда познакомились с Герондой на Афон, мы, собственно, в Дахиар, собственно говоря, все пришли, уже зная Данилу, он уже тогда был монахом Макарием, и мы пришли, чтобы его увидеть. И вот таким образом произошло уже знакомство с Герондой. Конечно, это удивительно было, потому что было удивительно то, что нам неожиданно... Мы вечером никого не увидели, братья работали допоздна, это нас тоже удивило. Потом до ночи разговаривали с монахом Макарием, вот с Данилой. А затем утром вдруг нам предложили петь литургию. Это было как, не знаю, как гром среди ясного неба. Эта литургия была в маленьком храме, в Параклисе так называемом. Но после литургии Геронда решил с нами пообщаться, и проговорили мы 2 часа с ним. У нас было 4 человек. И вот в этой беседе Геронда вдруг начал нас уговаривать остаться, посмотреть жизнь изнутри. Я даже на сегодняшний день не понимаю, честно говоря, почему мы решили поехать потом. Конечно, отец Силуан говорит, ну что, поедем, это у него была первая фраза. Но почему я согласился, ради чего, зачем, честно говоря, это абсолютная мистика, такая некоторая, в хорошем смысле этого слова. Но я не могу дать ответ на сегодняшний день, почему, зачем это мне надо было. Ну, а дальше уже Владыка все правильно рассказал, так что здесь как бы пазлы сошлись.
Да, и, собственно, с этого началось знакомство с Дахиаром, потому что братья приехали, рассказали о старце, рассказали и наши братья, и нашим прихожанам. Когда я приезжал летом, чтобы... По-моему, тогда я приезжал забирать с Афона, да? Или просто...
Да, абсолютно верно, Владыка, да. Мы забирали
вас. Да, когда приехал, чтобы вместе вернуться обратно в Киев, то я тоже имел возможность пообщаться со старцем Григорием. И, конечно, его личность и вообще сам монастырь Дахиар, который является одним целым, мне кажется, со старцем Григорием, потому что они совершенно неразрывны. Дахиар как явление и старец Григорий как игумен Дахиара. Вот, пребывание в этой среде наложило совершенно такой неизгладимый отпечаток, потому что я увидел в этом монастыре то, о чем читал в святоотеческих книгах. Я увидел то общежитие, о котором писали святые отцы, которое существовало в первые века монашества, в IV, в V веке. Я увидел реально иллюстрации древних патериков, увидел отображение тех преподобных, подвигами которых и я, и многие другие восхищались. Действительно, Дахиар – это явление. И вообще сам старец Григорий – это личность, наверное, такого глобальнейшего масштаба. Интересно, что в Дахиаре есть книга, которая была написана об истории этого монастыря и издана еще, наверное, в 90-х годах. Это толстый альбом, где подробно описана история обители, архитектура, различные достопримечательности. То есть такой серьезный исторический труд. И эта книга называется «Парусия», то есть «Пришествие». И вот мне кажется, что явление старца Григория как личности – это вот именно та парусия. Это такое пришествие глобального масштаба на дахиарскую почву этого старца, ученика двух святых. Мы знаем, что старец Григорий в юном возрасте начинал подвизаться под руководством двух монахов, один из которых уже канонизирован, и канонизация другого ожидается. Это преподобный Амфилохий Патмосский и старец Филофей Зервакос. Это удивительные монахи, исихасты, наследники Каливадов. Это настоящие подвижники благочестия 20 века. Старец Григорий под их непосредственным руководством начинал свой монашеский путь. И вот он это благое учение, этот опыт общения со старцами, умноженный на свой личный подвиг, на свою личную молитву, он, конечно, на помощь всесильной благодати Божией принес в Дахиар. Мы знаем, что братья пришла в Дахиар в 80-м году. Это братья, которые сейчас возглавляли старцем Григорием. Потому что до этого монастырь был в запущенном состоянии, в нем жило только несколько старых монахов, уже таких редких старичков. Монастырь имел огромные долги, постепенно разрушался, потому что на фоне архитектуры есть такая особенность, если у здания прохудилась крыша, что оно стоит очень и очень недолго, потому что оно обычно сложено из камней на известковом растворе, и как только туда получает доступ вода, эти камни мгновенно разрушаются, и здание исчезает с лица земли буквально за пару десятилетий. Я вот видел на Святой Горе много заброшенных келий, это небольшие монашеские поселения, в которых буквально там 30-40 лет назад прекратилась монашеская жизнь. И это уже просто груды камней, в которых никто не живет, которые заросли растениями, потому что на фоне растительность такая буйная, субтропическая, и все мгновенно зарастает, и теряется всякий след пребывания здесь человека. И Адахер был уже на грани именно такой трагедии, потому что он уже начал разрушаться, крыши были дырявые. Царь Григорий рассказывал, что когда они пришли в Тахиар, то было только одно помещение, где можно было переночевать, потому что везде все заливалось водой, все осыпалось, все было разрушенное и грязное. И вот они, это братство пришло на Святую Гору, их, по-моему, было человек, наверное, около 10, не больше. И с этого, собственно, началось возрождение Дахиара. Братья были молодые, ревностные, очень энергичные. И они начали буквально сразу восстанавливать монастырь. Потому что старец Григорий считал, что монах не должен находиться ни одной минуты в праздности. Что он должен настолько выкладываться на работе, чтобы, когда он приходит в келью, чтобы у него было только сил дойти до кровати и упасть на нее, чтобы проспать то небольшое количество времени, которое отведено на ночной сон, который совсем короткий и совсем маленький. И вот за эти годы, с 80-го года, монастырь Дахиар был полностью восстановлен. Ну, конечно, опыт восстановления и монастырей, и храмов мы все имеем перед своими глазами. У нас чуть позже, у нас 90-х годов началось возрождение монастырей и храмов, и мы видели, как многие святыни были буквально из руин восстановлены. Но самое главное, что вот старец Григорий восстановил монашескую жизнь в Дахиаре. И восстановил монашескую жизнь именно на древних святоотеческих принципах. Потому что, наверное, нет ни одного человека, и не было, который так бы любил святых отцов, так бы любил монашество, как любил старец Григорий. И это действительно было пришествие в монастырь Дахиар. Собственно, почему его выбрали? В то время многие афонские монастыри находились в таком плачевном состоянии. И как раз в то время многие из монастырей были заселены молодыми братствами с материка. Это монастырь и Симона Петра, и некоторые другие монастыри. И вот когда в то время как раз предлагали старцу Григорию на выбор несколько монастырей. Насколько я помню, среди них был и Ватопед, и еще какой-то монастырь, я уже сейчас не помню. Но он выбрал именно Дахиар, потому что он очень любил икону Скоропослушницы, очень почитал ее.
Скоропослушницу, да?
Да, потому что мы знаем, что в монастыре Дахиар находится эта чудотворная икона. И собственно, из-за этого и был выбран небольшой, скромный монастырь Дахиар. И еще раз повторюсь, что это было действительно настоящее такое пришествие, которое его изменило, и под воздействием которого монастырь находится и сейчас. Хоть он имеет и уже другого игумена, но все равно старец Григорий очень явственно пребывает невидимо в этом монастыре. Тем более, что когда он отошел ко Господу, то его похоронили не на обычном кладбище за стенами монастыря, а похоронили в ктиторской могиле. Дело в том, что практически в каждом монастыре есть ктиторские могилы, то есть могилы, где захоранивались основатели монастыря. И вот одна из таких могил была возле стены храма. Ее, когда уже было видно, что старец скоро отойдет, ее подготовили для погребения старца. И тогда сняли крышку каменную, которая прикрывала могилу, видели, что там осталось несколько косточек от предыдущего захоронения. Их аккуратно переместили, и освободилось место для захоронения старца, потому что он, собственно, является тоже ктитором монастыря. Ктитор – это создатель монастыря. И вот монастырь каждый имеет не одного, а нескольких ктиторов. То есть это в первую очередь основатель монастыря, который изначально его создал. И это те люди, которые на различных этапах существования обители внесли какой-то очень важный вклад в ее существование. Ну, в частности, возрождали после периода запустения. И вот как раз старец Григорий по всем параметрам подходит именно под это понятие ктитора обители. И его захоронение находится прямо во дворе монастыря, и любой брат, любой паломник может подойти и попросить помощи у старца. То есть его присутствие не только вот физически чувствуется, но не только физически имеется, потому что его тело находится на территории монастыря, но и мистически, духовно вот его забота и его присутствие очень ясно ощущается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас на связи Киев, с нами архиепископ Иона Обуховский и протодиакон Александр Плиско, продюсер и один из создателей фильма «Где ты, Адам?», документальный фильм о жизни старца Григория, о монастыре Афон. А владыка Иона много времени провел со старцем Григорием и общался с ним. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, теперь как ваше знакомство происходило со старцем и в какой момент вы поняли, что надо снимать и начали это делать?
Фильм был уже готов еще при жизни старца Григория. Единственное, что версия, ну, буквально там немножечко, 10% изменилась после смерти старца Григория. А так практически фильм монтировался на протяжении его создания. Съемки начались весной 2015 года. Я помню, как вот Владыка приехал весной 2007 года, когда мы заканчивали свое пребывание. И Владыка тогда с Герндой познакомился. И помню, мы так на работе находимся. Владыка приходит и говорит нам, мне говорит, ну что, ты, наверное, поедешь в Крым отдыхать после этого? Я так с удивлением поворачиваюсь, говорю, Владыка, у меня не было, говорю, отче Иона, тогда еще Владыка был архимандритом, говорю, как, у меня ж полгода не было на службе в Ионинском. Он говорит, я думал, вы здесь как-то так там чего-то учите, ну как по-современному тусите, а здесь так жестко, у вас тут такая работа. Я не против, если ты немножко отдохнешь. На самом деле, честно говоря, наверное, с таким большим блаженством было в Дахиаре после двух недель пребывания, когда мы приехали уже на полгода. Представляете, мы приехали, и надо не ударить лицом в грязь, как бы надо держать марку и быть всегда везде вовремя. Помню, через две недели самым блаженным таким состоянием и самым большим счастьем это была лично кровать. И засыпал буквально за, наверное, за 10-15 секунд после того, как ложился на кровать. Но со старцем Григорием было, он таким был ловцом-человеком на самом деле. Вот как одному нашему с владыкой, общему знакомому, он предложил приехать на рыбалку на Афон, на сколько хочешь на время, а рыбалка оказалась первый день бетон, второй день бетон, третий день бетон, четвертый день бетон. Все вместе, с Геронда, вся братья там. А потом после бетона ему в один из дней говорят, ну что, теперь бежим на рыбалку вечером. Он говорит, какая рыбалка, я еле ноги волочу. Поэтому Геронда был таким ловцом, который как бы умел с людьми общаться, умел, он видел глубину человека. Естественно, когда мы приехали, я помню тоже, конечно, мы думали, что вот как там наслушались, 4 часа работа, у тебя время книжечки почитать, у тебя время там для занятий, время для отдыха. Но все было немножечко по-другому. Там работа заканчивалась за 10 минут до начала службы. Ты бежал в келью, быстро там даже не успевал умыться, там руки помыл, бежишь на службу. Но, конечно, это все абсолютно было в спокойном ритме, в смысле внутренних каких-то переживаний относительно этого. В том смысле, что это все вместе. И все старшие по чину, они всегда на передовой. И первый человек, который всегда меньше всех спит, это игумен монастыря. Как и тогда было при Геронде, так и сегодня. И, конечно, у нас все время стоял вопрос первые месяцы, тот ли монастырь мы выбрали, в смысле того, что насколько мы сможем выучить там греческий язык хоть немножечко, или там византийское пение, те задачи, которые мы ставили в первую очередь, первоочередные задачи. Но вы знаете, это вот мы приехали на Архангелов 20 ноября, мы приехали 2006 года с отцом Силуаном, а затем мы попали на престольный праздник в Симонопетра. Геронда нас отправил после Рождества, там на следующий день после Рождества праздник престольный. И мы приехали, там было очень много святогорских монахов. И вы знаете, я помню свое состояние, что я очень хотел побыстрее вернуться в Дехиар. Прекрасные лица были на празднике, светлые, замечательные, чистые у всех глаза, ну, то есть все прекрасно. Но я так хотел увидеть изможденные трудами руки отца Нила, который вот в фильме он, значит, хлеб печет. Я так хотел увидеть эти изможденные лица этих монахов. Мне все это, конечно, то есть я хотел домой. На самом деле меня тогда потрясло, и я тогда понял, что нас Бог благословил тем, что мы оказались именно в Дахиаре. И отец Николай Генераловец, такой замечательный священник, когда мы с ним встретились чуть попозже, где-то весной 2007 года, вот именно в этот период, он тоже, когда услышал, что вот мы приехали на полгода в Дехиар, он говорит, я не знаю, за что вас Господь так любит, что вас Господь привел именно на Афоне не в какой-либо другой монастырь, а в Дехиар. Практически в первые месяцы пребывания в Дехиаре у меня практически для всех монахов уже были прозвища. Это абсолютно такие, как бы, не то, что там надо было их придумывать. Вот как в Киево-Печерских святых, там книжный, некнижный, молчаливый, послушливый. Практически каждому монаху я какое-то внутри уже себя созрело, вызрело это прозвище.
А себе придумали прозвище?
Да, лентяй, тунеядец.
Это уже занято мной.
Да. Но относительно фильма идея возникла достаточно быстро. Где-то просто я стал после этого периода ездить в Дехиар весной и осенью. И это уже где-то на 6-7 недель. Но где-то в 2008 году, то есть идея возникла 13 лет назад, а началась реализовываться 5 лет назад. Просто Геронда не давал добро из-за скромности, из-за того, что не хотел, чтобы мы ему... Он прекрасно понимал, как я к нему отношусь, и не хотел, чтобы мы ему памятник или идола с него создали, или памятник воздвигли ему. Поэтому он всячески уходил от этого момента, чтобы мы снимали фильм. В это время были другие фильмы. «Люди церкви», которых я знал, есть такой фильм Алексея Зотикова. Чуть немного до того, до нашего приезда, французы немножко такой некоторый фильм сняли о Дахиаре. Ну, как бы это не Дахиаре, как бы, а монашеской жизни, фрагменты, можно сказать, такие. Но вот Геронда всячески уходил, потому что так, он был человеком, которому присущи такие качества, как скромность и достоинство. И это человек, о котором можно сказать, что он бегал от славы.
Да, но славы все-таки старца Григория нашла. Хоть он и стремился бегать от нее, он много раз и нам, и вот в фильме тоже говорит, что он стремился к безвестности и к поношению. Надо сказать, что ему были присущи некоторые черты юродства, то есть он делал некоторые, ну, его поступки, некоторые поступки были непонятны для других людей, в том числе даже для святогорцев, потому что не во всех афонских монастырях его воспринимают одинаково. То есть в одних монастырях, где братья его знают хорошо и как-то вот имели какое-то более тесное общение с ним, его действительно почитают и почитают как святого. В других монастырях какими-то его словами, какими-то его жесткими словами, потому что старец Григорий – это человек, максималист. Вот это в полном смысле этого слова, потому что он по максимуму относится, максимально требовательно относится, относился к себе. Но я не буду даже говорить о нем в прошедшем времени, потому что для меня он живой. Для меня он до сих пор жив и находится рядом. И вот он по максимуму относится к себе и по максимуму очень желаю, чтобы святогорцы тоже относились к Святой Горе. И когда он видел, что в каких-то монастырях святогорских происходят какие-то даже самые минимальные отступления от традиции, от каких-то принятых святыми отцами норм, Он, его это, ну, очень возмущало. И он на киноте, когда собираются игумены святогорские, он достаточно часто жестко обличал других игуменов, причем таких маститых, ну, значимых для святой веры. Он в лицо обличал и достаточно жесткими и горькими словами. То есть не все могли вот воспринять его такую прямоту и его максимализм. Да, и вот слава все равно его нашла, потому что на нем не может светильник укрыться, стоя наверху горы. Вот это действительно светильник, который стоял на вершине Афонской горы, и которому действительно какие-то чахлые трепетные мотыльки слетались израненные человеческие души. Вот. Любой человек, который хотя бы один раз с ним пообщался, вновь и вновь стремился увидеть это вроде бы внешне некрасивое, внешне не особо благообразное, но совершенно удивительное, освещенное каким-то внутренним светом лицо. Это человек, для которого, как, может быть, знаете, есть одна из книг о старце Паисии, о преподобном Паисии Афонском, которая называется «Когда чужая боль становится своей». Да, и вот старец Григорий, это как раз был тот человек, для которого и чужая боль становилась своей. И видел, с какой болью он говорил о чьих-то проблемах, когда вот слышал о чем-то горе. Как он переживал, как он плакал с теми, кому было тяжело. Как он волновался за тех людей, которые отпали от Христа, которые совершили какой-то грех, которые имели какую-то немощь. Как он переживал. Он, наверное, за себя так не переживал, как за этих людей. Еще я помню, да, и эти люди, ну, массово стремились. Вот наши прихожане нашего Ионинского монастыря, ну, практически, наверное, все, кто имел какую-то возможность, почти все побывали в Дахиаре и имели общение со старцем Григорием, и стремились вновь и вновь приехать к нему, чтобы хотя бы рядом посидеть, потому что понятно, что его не хватало на всех, чтобы как-то индивидуально с каждым поговорить, но хотя бы рядом посидеть во время общей беседы, чтобы насладиться его вот удивительной речью, образной, яркой, пропитанной святоотеческой мудростью.
А он на греческом говорил?
Да, он много говорил на греческом, но были всегда переводчики, которые хорошо переводили, и все это было действительно очень доступно. Это, ну, действительно было явление. И забыть его совершенно невозможно.
А вы можете сказать, как на вас, на вашу жизнь повлиял старец, или это очень сокровенно?
Ну, это очень сложно сказать, потому что я в своей жизни вижу только как-то свою немощь и свои грехи. Но, знаете, я вижу маяк. И вот, знаете, чтобы спортсмену преуспеть в каком-то виде спорта, ему нужно ориентироваться не на соседа, не на друга по команде, и не на соседа по лестничной клетке, а нужно ориентироваться на тех, кто в этом виде спорта преуспел. Также и в духовной жизни, чтобы хоть, ну, на какой-то миллиметр преуспеть, нужно ориентироваться все-таки на какие-то духовные вершины. И вот есть вершины, это святые отцы и святоотеческие писания. Но очень важно все-таки увидеть в жизни тех людей, которые смогли осуществить жизнь по святым отцам, которые жили так, как жили преподобные отцы. И вот старец Григорий вот, очень вдохновляет на это. Всегда вот стараюсь, когда даже хоть чуть-чуть в чем-то, может, что-то получилось делать нечто доброе, то всегда сравниваешь себя с ними, понимаешь, насколько тебе еще далеко до совершенства, сколько еще нужно над собой работать, чтобы хоть чуть-чуть на какой-то маленький миллиметрик приблизиться к Царствию Небесному. И вот этот пример очень отрезвляет, потому что мы знаем, что у всех христиан, у всех людей есть такая немощь, как самолюбование, когда мы в чем-либо хоть чуть-чуть преуспеем или как-то вот что-либо сделаем хорошее. Но вот общение с людьми святыми, оно, это самолюбование сходит полностью на нет. Как только начинают возникать какие-то подобные суетные мысли, сразу начинаешь вспоминать каким должен быть христианин, каким должен быть монах, какие есть настоящие монахи, и понимаешь, что тебе очень и очень далеко. Мне был интересен один случай, который показывает прозорливость старца. Потому что мы слышали о таком феномене, как прозорливость, слышали о, допустим, об Охнинских старцах, некоторые из которых были прозорливы, о недавно почивших старцах. Вот знаем такой феномен. И вот у меня я был свидетелем как раз вот именно такого феномена, который старец Григорий, как и настоящий подвижник, скрывал и использовал не направо и налево для достижения какого-то внешнего эффекта. А ну-ка, дай-ка я сейчас тебе что-нибудь прозрю. Исключительно в таких терапевтических и в очень важных целях. У меня как-то был один вопрос, который, ну, можно сказать, меня мучил, но который я, приехав на Афон, стеснялся озвучить через переводчика. Проходит день, второй, третий, пятый, уже приближается время отъезда, я все не могу его озвучить, но я понимаю, что мне, ну, как-то его нужно разрешить. И вот прохожу по двору, смотрю, старец Григорий беседует с какими-то паломниками, часто вот останавливался посреди двора, подзывал паломников, и начиналась какая-то такая непринужденная беседа. Причем он практически на любые темы говорил, или отвечал на вопросы, или что-то рассказывал. Это подошел, паломники были русские, он говорил с ними через переводчика. Это были и миряне, и духовенство. Я тоже подошел послушать, и вот он стоит, рассказывает. А вот у меня есть один знакомый монах, и вот этот монах считает, что нужно так-то, так-то и так-то, потому что у него такая-то, такая-то проблема. Но он неправильно считает, потому что вот правильно так-то, так-то и так-то, потому что то-то, то-то и то-то. И вот он буквально по полочкам, пошагово разложил весь мой вопрос, который я хотел ему задать. То есть то, что это он рассказывал для меня, понял я только один. То есть все слушали про какого-то некоего монаха, у которого есть некая проблема. Тот, который я подошел, начал отвечать именно на тот вопрос, который был у меня, на который я стеснялся озвучить. Если ты полностью получил, вот, грубо говоря, пошаговую инструкцию, что делать. И это вот, видите, меня это очень поразило.
Максимально корректно, и чтобы вас не смутить.
Совершенно. Он смотрел еще куда-то, на меня даже не смотрел, когда это рассказывал. То есть вот такое было у меня случай.
Удивительное, конечно, событие, что мы тоже можем соприкоснуться с этим человеком, и что фильм о нем вышел на большой экран, и его можно посмотреть в кинотеатрах. Мы продолжим разговор об этом через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».